Мы, христиане последних времен, так любим все легкое и потому расширяем наши пути настолько, насколько это возможно. А Иисус нам легких путей не обещал. Он говорил о трудном, тернистом пути, ведущем в Царство Его, и потому немногие имеют желание идти по Нему. Как легко просто поверить в Него, принять как личного Спасителя и больше не затрудняя себя какими-то дальнейшими исканиями, вместе со всеми бездумно плыть по течению, руководствуясь поверхностным принципом. Слава Богу! Аллилуйя! Ура! Вперед! К сожалению, именно так у многих выглядит теперь их христианство. Пережив первую встречу с Господом, так сказать, едва познакомившись с Ним, они всю жизнь остаются на этой стадии поверхностного знакомства, постоянно пребывая в духовном младенчестве. У апостола Павла, который для каждого из нас может быть примером, не было так. Обращаясь когда-то к коринфянам, он объяснил: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13:11. Искание Господа, искание личного контакта и близости с Ним всегда ведет к духовному росту, возрастанию в вере и к той духовной зрелости, которой многим христианам наших дней так не хватает. Искать Господа нелегко. Такое искание не заключается в чем-то внешнем. Бог открывает себя человеку чаще в уединении с Ним, в веянии тихого ветра. Помните пророка Илию, которому Господь, если так можно сказать, назначил однажды личную встречу. Этот человек пришел в назначенное время и ждал. И вот подул сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но в этом ветре не было Господа. После ветра началось землетрясение, однако и в нем не было Господа. После землетрясения был огонь, но и в огне не было Господа. После огня повеяло веяние тихого ветра, и тогда явился Господь. В такой форме произошла встреча человека с Богом, в уединении, в трепете и в благоговении. А часто ли такие встречи бывают у нас? Часто ли в страхе Божьем, в трепете и благоговении, в тихой комнате мы остаемся наедине с Ним? Если нет, тогда не стоит удивляться, что мы Его не находим. Складывается впечатление, что христиане последних времен склонны считать, что Господь являет теперь Себя не в веянии тихого ветра, как это бывало раньше, а именно в ветре, буре и землетрясении. Проявляется это, конечно, не в прямом смысле такими явлениями природы, а в шуме и грохоте, которые, увы, нередко сопровождают наши христианские служения. В одних общинах, молясь, кричат так громко, что невольно вспоминают 400 пророков Вааловых на горе Кармил. В других собраниях, в так называемой христианской музыке, раздается настолько оглушающий гром ударников, что кажется, вот-вот разразится буря. В-третьих, становишься свидетелем такого топота, хлопанья, плясок и других бурных сцен, что невольно думаешь о землетрясении. Неужели преданы забвению слова Господа, произнесенные к нам устами пророка Малахии? «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Малахия 1:6. Похоже, мы забыли значение слова «благоговение», и потому не стыдимся вести себя развязно и разнузданно перед Богом, без всякого страха, называя это прославлением. Можно ли представить себе такое в первоапостольской церкви? Не думаю. Снова и снова встает вопрос, как мы, современные христиане, ищем сегодня Господа? Кем вообще для нас является Христос? Однажды встреченным случайным прохожим? Или знакомым, с которым мы время от времени встречаемся? Или он является смыслом нашей жизни, единственным и незаменимым отцом, советником и другом, ближе которого нет на свете? В чем заключается наше христианство? В посещении богослужений? В том ли, что являемся членом какой-то поместной общины или церкви? Или в тесном общении с Господом, в постоянном личном контакте с Ним? В той неповторимой близости, сладость которой ни с чем не сравнима. Ведь именно это и делает нас его детьми, овцами, слышащими голос своего пастыря. В памяти моей и в моем сердце самый глубокий и неизгладимый след оставили именно те дети Божии, которые имели личный контакт с Богом. Затаив дыхание, я могла часами слушать о том, как Бог удивительным образом вел какую-то душу, как Он ее учил, вразумлял, обличал, предостерегал, останавливал и в буквальном смысле спасал от неминуемой смерти, простирая в самый отчаянный момент руку помощи. На лицах и во всем облике этих людей есть что-то такое, что влечет к ним с неопределимой силой. Близость к Господу и личный контакт с Ним оставляет в человеке особый след, подобно тому, как это было с Моисеем, от которого исходило сияние после встречи с Богом на Синае. Жизнь такого чада Божьего представляет собой отражение спокойного и сильного внутреннего здоровья, которое Господь дает тому, кто находится в близком общении с Ним. К сожалению, для многих христиан понятие «искание Господа» неразрывно связано со стремлением к получению знаний о Нем. В этом есть своего рода опасность, потому что можно иметь углубленное познание учения Христа, но не знать самого Господа. В последние десятилетия среди верующих отмечается явная тенденция к получению теологического образования. Одно за другим открываются новые богословские учебные заведения. Что ж, казалось бы, этому нужно только радоваться. Молодежь ищет Бога. Воспитываются новые кадры, способные нести людям благую весть. Это же просто замечательно. В России, на Украине и во всем бывшем Советском Союзе, где в этом всегда ощущался острый недостаток, теперь поднялось новое поколение духовных работников, подготовленных к труду на созревшей и готовой к жатве нивы Божией. Все это правильно, если бы в том, что выглядит внешне так привлекательно, не было одного «но», а именно замены личного контакта с Господом на теологические знания о Нем. До конца своих дней я не забуду встречи с одним молодым христианином после окончания им библейской школы. Я знала его несколько лет. При первом нашем знакомстве он обращал на себя внимание своей горячей любовью к Господу и по-детски доверчивой верой к Нему. В нем было что-то непреодолимо влекущее, светлое, чистое, нерастраченное. Поражала жажда его души и искание личного контакта с Богом. И вот теперь, спустя 3 года после первой встречи, передо мной сидел выпускник библейской школы, и я больше не узнавала его. Он степенно рассказывал о том, какие теологи из разных стран мира были у них преподавателями, в какой форме проходили занятия, каких разделов теологии они касались, какие углубленные познания Слова Божьего и христианского учения он получил и так далее. Как бы, между прочим, он упомянул и о том, что при изучении Библии им были «разложены по полочкам», в кавычках, все несовершенства, пороки и ошибки праотцов веры, и что теперь он смотрит на них совсем другими глазами. Внимательно слушая, я всматривалась в выражение его лица и внутренне ужасалась. Куда девались ревность и горение первой любви? Где остались духовная свежесть и притягательность? Передо мной сидел современный фарисей, спокойный, знающий, самоуверенный, внешне очень благочестивый, однако какой-то бесцветный, безинтересный, не имеющий в себе жизни. Рассказывая этот случай, я вовсе не хочу сказать, что получение богословских знаний – это плохо. Нет, это очень даже хорошо. Все мы прекрасно знаем, что очень многие благословенные мужи Божии и всемирно известные евангелисты и миссионеры имели то или иное богословское образование. Я не против знаний и когда-то сама очень стремилась к ним, отдав этому 17 лет жизни. Однако очень важно, чтобы в таком стремлении все было на своем месте.